Здравствуйте. «Цитаты свободы» — это подкаст Али Пономарёвой для тех, кто не хочет тратить время на соцсети. Аля пересказывает нам все интересное, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об очередной встрече Путина с Лукашенко и о новых попытках властей заблокировать умное голосование. Сегодня подкаст представляю я, Евгения Назарец. На прошедшей неделе Александр Лукашенко уже в пятый раз в этом году встретился с Владимиром Путиным. Как и раньше, по итогам переговоров часть комментаторов ждала судьбоносных объявлений. Твиттер Баруст.
Аншлюз. Кровавый диктатор Лукашенко сдает страну и народ под Россию.
Телеграм-канал «Русский Сыч».
Традиционная задача. В переговорную комнату вошли президенты России и Белоруссии. Сколько президентов выйдет из переговорной?
И, как и раньше, никаких радикальных шагов по итогам переговоров не последовало. На завершающей пресс-конференции Путин и Лукашенко объявили всего лишь об очередном согласовании так называемых «дорожных карт» – 28 программ по углублению интеграции России и Беларуси. Очевидно, что эти дорожные карты не были основным предметом обсуждения. И настолько же очевидно, что ни о какой настоящей интеграции речь пока не идет, констатирует дипломат Павел Слюнкин на канале Игоря Нулгрэм.
На сайте правительства Российской Федерации опубликовали перечень этих 28 союзных программ с таким коротким содержанием, по каждой программе одно-два предложения, но фактически, ну вот из того, как это выглядит сейчас, там такой процесс гармонизации, синхронизации, унификации, вот, и больше ничего нам не известно. Что на самом деле содержат эти карты, какие там есть условия, какие сроки, вот до сих пор остается неизвестно, поэтому судить только по этому краткому содержанию я не стал бы. Ну а если попробовать проанализировать его, то это все выглядит очень-очень несерьезно. То есть там алармисты, как мне кажется, которые опасались того, что эти переговоры могут привести к сдаче суверенитета Беларуси, они могут, наверное, выдохнуть.
Как главный итог переговоров подается существенная скидка на газ. Цены на него для Беларуси сохранятся на уровне текущего года. Но это было известно еще после предыдущих переговоров. Владимир Серебровский.
Лукашенко в рамках программы интеграции с Россией будет получать газ за 1/5 стоимости, а регионы в рамках программы дезинтеграции с Россией будут этот банкет оплачивать.
Но понятно, что белорусский диктатор ездит в Москву не за скидками. Светлана Чунихина.
В заломленных руках Александра Григорьевича и в его посадке проступает такая отчаянная мольба к российскому президенту, что на это почти невозможно смотреть. И, судя по совершенно убитому выражению лица, с каким Лукашенко вышел на итоговую пресс-конференцию, мольбы не были услышаны, и осталось одно только отчаяние.
Лукашенко отчаянно нужны деньги, а Москве отчаянно хочется присоединить Беларусь. Но сколько власти осталось бы при этом в руках белорусского диктатора, не вполне ясно. Видимо, не очень много, теоретизирует на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Во всей этой истории интересна роль Лукашенко в случае там какой-то плотной интеграции, кем он будет в вот этой вот путинской иерархии. И самое главное, когда ты слушаешь про эти вот там, у нас будет общая там промышленность, общая система госзаказов, но мне больше всего интересно, как будут вести себя элиты приближенные, как будет себя вести номенклатура, потому что у нас там в Кремле и так идет грызня там одни других, там вот эти все там равно удалены, вот такой супер шаткий баланс, там кто на что влияет, кто чем владеет, какие ресурсы, там кто отвечает за СМИ и так далее. А тут еще придут белорусские ребята, и как все это делить, будет совершенно непонятно. В общем, друзья, я думаю, нас ждет такая настоящая «Игра престолов». А как мы помним, кто смотрел сериальчик, много неожиданных поворотов судьбы. Непонятно, сколько серий этой интриги протянет Лукашенко. Надеюсь, немного.
Москва от своих требований явно отступаться не хочет, пишет политолог Татьяна Становая.
Интеграция Белоруссии для Путина в последние 3 года – это безальтернативный вопрос времени и цены. Работа над этим велась крайне активно, а геополитически задача заключалась в том, чтобы не допустить украинизации Белоруссии, цветные революции, прозападные настроения и раскол. Белоруссия сегодня для Путина – это отчасти, конечно, с миллионом оговорок, как Украина в 2002-2003 годах. Тогда Кучма едва не договорился о газотранспортном консорциуме и о вступлении в единое экономическое пространство. Но тогда Россия была еще не такая зубастая, а Украина уже вовсю крутила с Западом. Белоруссия в этом плане геополитически девственная, поэтому никуда ее Путин не отпустит.
Но и Лукашенко так просто власть не отдаст. Поэтому отношения России и Беларуси все больше напоминают сказку про белого бычка, комментирует Леонид Радзиховский на канале «Ибрагим Рабах».
Была такая книжка «Игры, в которые играют люди», а была другая книжка «Люди, которые играют в игры». Вот люди, которые играют в игры, в данном случае в игру про белого бычка, это значит Путин и Лукашенко. Самое интересное, что я прочел так, что в октябре Лукашенко приедет еще раз в Москву подписать те самые документы, которые они согласовали сейчас. Это, конечно, сильно. Вот они согласовали документы, Лукашенко потянулся их подписывать, ручку взял, начал водить пером, и Путин говорит: да ладно, Александр Григорьевич, у тебя закорюка не получается. Лукашенко опять не выходит. Ну, через месяц закорюка выйдет, через месяц приедешь, подпишешь. А может быть, они стали спорить, чья это ручка. Путина, Лукашенко или союзного государства. Общая ручка. Вот они месяц будут выяснять, через месяц Лука приедет и надеются, что этот вопрос разрешен. 25 лет интеграции. Да. Бесконечных переговоров, бесконечных сложностей, бесконечных проблем. Учитывая масштабы экономики России и Белоруссии, ну, это примерно то же самое, как если бы 25 лет шли переговоры о интеграции. Даже не знаю, с чем сравнить. Ну, Соединенных Штатов и Никарагуа нет, наверное, там все-таки соотношение еще круче. То есть Америка еще во много раз больше Никарагуа, чем Россия больше Белоруссии. Но, тем не менее, Россия, значит, по объему ВВП, ну, как минимум в 30 раз больше Белоруссии. Вот эта интеграция в соотношении 1 к 30 – 25 лет идет разговор об интеграции в соотношении к 1 к 30. Я, честно говоря, просто не знаю, с чем это сравнить.
А другим комментаторам кажется, что это не про белого бычка сказка, а притча про ишака и падишаха. Сергей Зольберг.
Лукашенко попросил еще 3 миллиарда долларов и попросил отложить интеграцию до 2027 года. Лукашенко еще более великий геостратег. До 2027 года или я умру, или Путин, или НАТО всех захватит.
Константин Калачев.
Можно до бесконечности смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, как Лукашенко называет белорусов и русских практически единым народом и просит денег.
Даже если бы Лукашенко согласился сдать страну Кремлю, ему этого не простили бы, считает Владислав Иноземцев.
Я давно отношусь к интеграции с пессимизмом. Никакого аншлюса, о котором постоянно говорят в России, не предвидится. Лукашенко вряд ли сдаст свой единственный актив – белорусский суверенитет, а если Кремль выкрутит ему руки, попытка ликвидировать белорусскую государственность вызовет в соседней республике ответ, по сравнению с которым прошлогодние протесты покажутся цветочками.
Непонятно, конечно, осталось ли в Беларуси достаточно людей, чтобы выйти на улицы даже и по такому поводу. Кажется, все активные граждане оттуда либо уже уехали, либо давно сидят в тюрьме. Сам же Лукашенко беспокоится совсем не о национальном суверенитете, комментирует на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
Лукашенко продаст свою страну за возможность оставаться президентом, за гарантии личной безопасности, продаст, не задумываясь. Вполне возможно, что он это уже сделал. Мы до конца не понимаем. Там только 2 человека знают до конца, что происходит. При этом надо понимать, что Лукашенко здесь тоже никто не верит. И он понимает, что это единственный ресурс, единственный актив, который у него есть. Возможность продать свою страну и свой народ. Поэтому он будет торговаться до последнего, требовать гарантии, видимо, чем он еще и занимался. И при этом он постарается остаться президентом Беларуси. Вот. Он готов продать все, кроме своей собственной должности и самого себя в роли президента.
Несмотря на все нежелание Лукашенко отдавать власть, у него нет другого выхода, кроме как идти на все большие уступки Путину. А в проигрыше в итоге окажутся народы и Беларуси, и России, считает оппозиционный политик Леонид Гозман.
Главным проигравшим от укрепления союза двух диктатур является народ Беларуси. Пока Беларусь независима, шансы на интеграцию в Европу сразу же после падения режима Лукашенко очень велики. Беларусь же в объятиях нашей империи будет разделять ее судьбу, а нам, скорее всего, еще некоторое время придется пребывать в нынешнем состоянии. Я полагаю, проиграл народ России. И потому, что праздник восстановления единства будет оплачиваться рядовыми гражданами России, и главное потому, что к тем территориям, где нас ненавидят как оккупантов и поработителей, добавляется и Беларусь. Собственно, отношение к нам стало ухудшаться с самого момента открытой поддержки Лукашенко после его провала на выборах. Но теперь будет еще хуже. Впрочем, надеюсь, все это в обозримом будущем закончится.
С вами Евгения Назарец и подкаст Али Пономаревой «Цитаты свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. В этом выпуске о том, что писали и говорили в блогах о переговорах Путина с Лукашенко и о том, как власти объявили умное голосование проектом Пентагона. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Чемпаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
Цитаты «Свобода» – это подкаст Алли Пономарёвой для тех, кто не хочет тратить время на соцсети. Сегодня подкаст представляю я, Евгения Назарец. Единый день голосования в России все ближе, и новости, связанные с выборами, становятся все горячее. 9 сентября председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что следы умного голосования ведут в Пентагон. Через день, 11 сентября, такое же заявление сделала спикер МИДа Мария Захарова. Этот вывод Пискарев и Захарова сделали из того, что IP-адреса разработчиков сайтов умного голосования принадлежат компаниям, связанным с американским военным ведомством. По этому поводу в МИД вызвали посла США в России Джона Салливана. Мария Захарова прокомментировала все это в эфире у Владимира Соловьева.
Вот, например, вчера был вызван американский посол в Министерство иностранных дел Российской Федерации, где ему было, так сказать, рассказано о том, что есть веские доказательства, представлены соответствующие факты, о, так сказать, активности американских интернет-гигантов в связи с нашими электоральными процессами и о недопустимости вмешательства в российские выборы и всего того, что с этим связано. Во-первых, Роскомнадзор установил те самые IP-адреса, о которых уже было сказано, речь идет о сервере и технической поддержке приложения «Умное голосование», которые идут, собственно говоря, в первую очередь из Соединенных Штатов Америки. То есть это, еще раз подчеркну, техническая поддержка, серверы, это все в Соединенных Штатах, все это связано с умным голосованием. Далее, самая такая крупная, ну, можно сказать, территориальная группа, которая пыталась обходить систему блокировки тоже умного голосования, это тоже Соединенные Штаты Америки. Есть еще один пример, который, мне кажется, как раз наши западные партнеры и средства массовой информации должны лучше нас знать. Дело в том, что разработчики приложения «Умное голосование», они, ну, как вы понимаете, само приложение, платформа, где оно размещено, это все связано с Соединенными Штатами Америки. Но и разработчики, в том числе, вот эти компании, они не просто связаны с США, они связаны с Пентагоном.
Про кремлевских блогеров все это, конечно, совершенно не удивляет. Илья Ремесло.
Связь умного голосования и американских партнеров давно очевидна всем. Доказательств полно. От официальной резидентуры ФБК в США и до нескрываемой уже поддержки бигтеха и американских госорганов.
У остальных комментаторов эти новости вызвали только здоровый смех. Лев Синкин.
Это смутно мне напоминает. Мало ли, что пресса их не отреплет все, что делается в нашинском доме. Скажешь, дремлет Пентагон? Нет, не дремлет. Он не дремлет, мать его, он на стреме.
Наталья Маршалкович.
Отравился самогоном? Все вопросы к Пентагону. Ноут потерял в такси? С Байдена иди спроси. Солнце поутру не светит, Вашингтон за все в ответе.
Дмитрий Демушкин.
Захарова говорит, что умное голосование – это проект Пентагона. Сейчас вижу, что умное голосование предлагает поддержать коммунистов. Задумался. Пентагон в курсе, а коммунисты?
Если отвлечься от шуток, за такими заявлениями может стоять только полное непонимание того, как устроена инфраструктура интернета, или заведомое вранье в попытках установить стопроцентный контроль над выборами, констатирует Евгений Андриканис.
Как вы определили, что Ромен Рубанов, который числится разработчиком в App Store, работает на Пентагон или правительство? И что такое IP-адрес разработчика? Его личный веб-сайт? Обычно на госорганизации работают сторонние разработчики по контракту. И территориально они могут находиться где угодно. Кстати, такое приложение, как «Навальный», может создать продвинутый в программировании школьник, ну или студент первого курса. Вообще, в 2018 году умное голосование, как способ концентрации протестных голосов, уже существовало и не вызывало такого страха, как теперь. «Единая Россия» теряет поддержку и понимает, что без подконтрольного парламента переизбрать Путина на следующий срок – будет проблематично. Вот и бесятся, рассчитывая, что страшилки о вмешательстве извне подействуют на ту часть людей, которые верят всему, что заявляет МИД. Особенно, когда Захарова говорит о загадочных для них IP-адресах.
То, что российские власти называют вмешательством в выборы, на самом деле является обычным проявлением свободы слова. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале Виталий Портников.
На первый взгляд может показаться, что это просто обыкновенный пропагандистский прием. Российскую Федерацию, как известно, постоянно обвиняют во вмешательстве в выборы в странах цивилизованного мира, прежде всего в Соединенных Штатах. Это вмешательство осуществляется не только путем пропаганды и публикации компрометирующих материалов против политиков, которые не нравятся Москве. Это вмешательство осуществляется еще и с помощью самых очевидных хакерских атак, что можно считать одним из элементов гибридной войны Российской Федерации против всего цивилизованного мира. Однако в случае с вызовом посла Соединенных Штатов можно понять, что речь идет о настоящей озабоченности России американским вмешательством в выборы. И это вмешательство связано с тем, что всемирная паутина все еще гарантирует своим пользователям, даже тем, которые живут на территории Российской Федерации, свободу слова. Ведь Российская Федерация недовольна действиями интернет-гигантов, которые транслируют информацию на весь мир. Социальные сети, поисковики. Пока в России нет суверенного интернета, все это очень трудно заблокировать и уничтожить. Хотя нужно отдать должное Роспотребнадзору, он очень старается, закрывает один сайт за другим, клеймит свободные и относительно свободные средства массовой информации иностранными агентами. И тем не менее, пока существуют социальные сети, пока существует Facebook, пока существует Twitter, вот так вот откровенно лгать тем собственным гражданам, которые хотят знать правду, российскому режиму все еще не удается сполна.
Попытки связать умное голосование с вопросами внешней политики предполагают, что к борьбе с ним привлекут самые тяжелые орудия, считает политолог Татьяна Становая.
Сначала был вброс в телеграммах, теперь Захарова. Совершенно явная и скоординированная попытка перевести проблему умного голосования из электоральной плоскости в плоскость национальной безопасности, что понятным образом предполагает изменение инструментария борьбы и переход ответственности в более надежные руки. Будет интересно.
Часть комментаторов удивляется, а как же тогда запатентовавшие умное голосование торговцы овечьей шерстью, по иску которых российский суд запретил Гуглу показывать сайты Навального? Роман Удод.
Цирк продолжается. Американская военщина и умное голосование запустила, через торговцев овечьей шерстью зарегистрировала торговый знак и даже выиграла суд в России и потребовала от американского Гугла блокировать саму себя.
Олеся Панченко.
Теперь против конторы, торгующей овечьей шерстью, следует возбудить уголовное дело за измену родине.
Но, судя по всему, контора, торгующая шерстью, сама может против кого-нибудь что-нибудь возбудить. Журналистское расследование вывело ее связи с силовиками, рассказывает соратник Алексея Навального Георгий Албуров на канале «Навальный Лайф».
Оказалось, что эта фирма, как изначально и было очевидно всем людям, из этой фирмы, в общем-то, торчат и уши, и хвост из этих овец ментовские, из администрации президента, из каких-то дагестанских и ставропольских ментов, которые вели бизнес и ведут бизнес с человеком, который владеет этой фирмой. И, собственно, даже напрямую менты ставропольские и дагестанские владели этой компанией. Взяли интервью у бывших бизнес-партнеров этого человека, который зарегистрировал. Он сказал, да, типа, этот человек, его, значит, круг общения – это какие-то руководители городской администрации. Никогда он никакой политикой не занимался. То есть человек просто пришли, или он там с какими-то своими друзьями сидел в бане, они говорят, а давай типа, такую схему провернем, там от Кириенко денег обещали. Он такой, давайте. И устроили вот эту авантюру. Ну, то есть государственное происхождение этой истории, оно понятно по двум вещам. Во-первых, как быстро им зарегистрировали торговый знак, потому что это занимает очень много месяцев в обычном случае, и как быстро российский суд принял обеспечительные меры по блокировке умного голосования.
Некоторые пишут, что сомневались в полезности умного голосования, но узнав, что за ним стоит такая серьезная организация, готовы отбросить свои сомнения. Но смеются не все. Некоторые задаются серьезными вопросами. Эль Мюрит.
Вмешиваться в российские выборы – занятие бессмысленное по сути и содержанию, хотя бы потому, что от них не зависит вообще ничего. Процесс доведен до такого уровня, что, во-первых, список допущенных кандидатов можно охарактеризовать одной фразой «один другого гаже», а во-вторых, мнение людей давно превратилось в сугубо консультативное. Результат, который будет оглашен к реальным итогам любого голосования, не имеет отношения. публикуемые после каждого голосования математические итоги, убедительно показывают, что аномальные, то есть буквально сфальсифицированные голоса, измеряются десятками миллионов. В таких условиях пытаться извне влиять на них просто бесполезно с точки зрения любой рациональной логики. Да и зачем? Что такое Российская Дума, что за нее нужно так беспокоиться? Тем более Пентагону. Я бы понял, если за российскими выборами следило бы Министерство здравоохранения США. Кстати, а есть такое? Просто чтобы оценить число буйных и тихих поехавших в российской власти. Пентагону это все зачем? Но российская власть уже не вдается в эти детали. Есть установка сидеть в осажденной крепости. И если осада отсутствует, под стенами не видно полчищ врагов, то нужно хотя бы рассказывать о том, что они на самом деле в наличии. Только их не видно.
Но даже этой степени контроля над выборами Кремлю все еще недостаточно, пишет Леонид Волков.
Сайт экстремистского ФБК заблокирован 100 лет назад. Вся нынешняя возня не про сайт, не про экстремизм. Она, внимание, про информацию, которая еще не существует. У нас еще нет списков рекомендаций умного голосования. Мы продолжаем над ними работать, чтобы опубликовать, как обещали, 14 или 15 сентября. Вдумайтесь, сейчас Роскомнадзор ломает интернет и шантажирует гигантскими штрафами и уголовными делами интернет-компании не для того, чтобы в интернете не было рецепта коктейля Молотова, и даже не для того, чтобы не дать зрителям увидеть очередное антикоррупционное расследование, а для того, чтобы предотвратить попадание к людям некоего списка фамилий.
При этом умное голосование возникло именно благодаря властям, напоминает Андрей Волна.
Раскрою страшную тайну. Умное голосование придумал не Навальный, и даже не Волков, Жданов и Милов сотоварища. Умное голосование придумали те, что сначала лишили нас выборов, ликвидировали свободные СМИ, а агитацию подменили пропагандой. Умное голосование придумали те, что гнали и гонят бюджетников, те, что устраивали карусели и надомное голосование в немыслимых масштабах. Умное голосование придумали те, что разработали, приняли, утвердили и применяют законы об иностранных агентах и нежелательных организациях. Умное голосование придумали те, что убили Немцова, травили, а потом посадили Навального. Умное голосование – это не форма участия в выборах. Выборов нет. Умное голосование – это единственная оставшаяся легальная форма протеста в ходе самой процедуры голосования. Поэтому они так бесятся, сходят с ума буквально.
Заявления российских властей могут быть прелюдией к готовящимся блокировкам зарубежных IP, комментирует эксперт по сетевой безопасности Владислав Здольников на телеканале «Дождь», который российские власти объявили иноагентом.
Я думаю, что, конечно, требования Роскомнадзора ни Google, ни Cloudflare, ни какие-то другие сервисы, которые предоставляют эту возможность, этот сервис DOH, они не будут выполнять, просто потому что отличить легитимного, скажем так, с точки зрения Роскомнадзора, пользователя этих сервисов от любого пользователя приложения Навальный, в принципе, невозможно. Да? И я думаю, что в тот момент, когда будут опубликованы в приложении рекомендации по голосованию, эти сервисы начнут блокироваться уже в полной мере. Вот эта блокировка кратковременная, которую мы сейчас наблюдали, это был такой пробный шар. Ну и, естественно, борьба команды Навального за доступность приложения, она станет сильно сложнее. Сейчас им нужно предпринимать достаточно сложные большие меры для того, чтобы приложение осталось доступным. Будет очень печальный эффект. Во-первых, они блокировали далеко не только вот эти сервисы DOH, да, а многие другие протоколы. И, естественно, будут большие проблемы с интернетом. Я думаю, что и перед выборами, и во время выборов мы будем наблюдать просто большую катастрофу. Да? Ну, он будет работать, но он будет работать с перебоями. Многие сервисы просто будут либо совсем недоступны, либо частично. Ну, будет примерно так же, как во время блокировки Telegram, да, первые несколько недель, когда весь интернет просто разваливался, его корежило. Ну, это будет очень печальное зрелище, такой очередной раз.
На прошлой неделе в попытке заблокировать приложение «Навальный» Роскомнадзор уже вызвал перебой в работе ряда российских сайтов. И это только начало, пишет в телеграм-канале «Город Глупов» Вера Афанасьева.
Несколько независимых источников сообщили, что Роскомнадзор провел тестовое отключение России от крупнейших публичных сервисов DNS – Google, Cloudflare, OpenDNS и ряда других. Крупным российским провайдерам было разослано уведомление об отключении и даны рекомендации исключить зависимость своих корпоративных сервисов от публичных DNS. Говоря понятным языком, без публичных DNS у российских пользователей перестанет работать добрая половина интернета, включая некоторые сервисы почты, платежные системы, мессенджеры и прочее. Провайдеры будут вынуждены переключить россиян на российские DNS-сервисы, подконтрольные Кремлю, и пользователи станут уязвимыми. Кремлевские злоумышленники смогут блокировать доступ к сайтам, подсовывать пользователям поддельные сайты, воровать их пароли и другие конфиденциальные данные и контролировать их трафик.
Виталий Портников считает, что при таком подходе появление суверенного российского интернета – это дело только времени и техники.
У меня нет ни малейших сомнений, что если бы такие технические возможности у российского руководства были, россияне бы уже сейчас были бы отрезаны от всемирной паутины. И в России остался бы только правильный интернет, такой же, как и правильное телевидение. И я думаю, что Россия к этому может идти. И приглашение Министерства иностранных дел посла Российской Федерации – это лишь прелюдия к таким шагам, чтобы потом сказать, почему Россия решила избавить своих жителей от иностранных социальных сетей и вообще от того интернета, который находится за пределами Российской Федерации. Ведь понятно же, почему. Потому что этот интернет угрожает национальным интересам России. Потому что иностранный интернет вмешивается в российские выборы и не дает россиянам свободно и честно голосовать. Так что давайте закрывать все, что можно закрыть.
Уже сейчас прокремлевские каналы пишут о том, что российским компаниям пора переходить на отечественные DNS-серверы. Телеграм-канал «Мейстер».
В стране выстроена национальная система маршрутизации трафика, обеспечивающая его автономность от иностранных DNS-серверов. Кроме того, оперативнее стали вычислять и попытки помощи извне в обходе российского законодательства, что позволяет деанонимизировать подобных помощников и предъявить им конкретные обвинения. Учитывая, что часть из них является коммерческими структурами, это грозит им серьезными последствиями на важном для них рынке России. А между деньгами и разглагольствованиями о демократии в чужих странах такие компании всегда выбирают деньги.
Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил учредить в МВД, СК, прокуратуре и Минцифры подразделения, специализирующиеся на интернет-праве. В частности, он заявил об острой необходимости завести в госорганах кибердознавателей, киберследователей, киберсудей, а также кибердружинников. Слово «кибергулаг» пока не звучало, но нет сомнений, что именно его для россиян в итоге и построят. С вами были «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг Аля Пономарева рассказывает нам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютьюбе. Сегодня подкаст представила Евгения Назарец. Слушайте и подписывайтесь в вашем любимом приложении для подкастов и пишите комментарии. Мы всегда им рады. До скорой встречи!